В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. В Ираке ведутся работы по восстановлению части ландшафта Месопотамии. Почему в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск новой газеты? Уровень бедности в Соединенных Штатах и средние доходы на семью. Что такое электромагнитное оружие? Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. В конце сентября в Ираке должен возобновиться суд над одним из военных стратегов Саддама Хусейна, Али Хасаном Аль-Маджидом, более известным в мире под именем «Химический Али». На судебном процессе, прерванном в конце августа, ему предъявили обвинение в убийстве 10 тысяч шиитов после восстания 1991 года, когда шииты юга страны решили присоединиться к силам коалиции, освобождавшим Кувейт. Вместе с людьми были уничтожены тогда и обширные болота между реками Тигр и Евфрат. Мы продолжаем начатую в прошлом выпуске тему, которую подготовила Ирина Лагунина.
За 3000 лет до нашей эры в древней Месопотамии на аккадском, то есть ассиро-вавилонском языке, было написано самое раннее из известных историй произведений изящной словесности – «Сказание о Гильгамеше». Написано оно было в непосредственной близости от тех мест, которые еще недавно покрывали топи – болота, общей площадью в 30 тысяч километров. Ученые говорят, что вряд ли те люди, которые жили в болотах еще 15 лет назад, были предками тех первых провозвестников человеческой цивилизации 5000 лет назад. Слишком притягательны были болота для самых разных групп населения. Утверждается, например, что в какой-то момент в болотах укрылись беглые черные рабы после восстания Занжи в IX веке нашей эры. В любом случае, поскольку водные буйволы были завезены в эти места в эпоху раннего ислама, считается, что быт болотные люди сохранили с доисторических времен. Дома, личные и общественные, построенные из камыша и болотного ила, стояли на островах из того же камыша. Круглые своды красноватого оттенка. Передвижение на лодках или по настилам, если в деревнях или в небольших городах. В этих же краях останавливались на отдых или зимовали перелетные птицы, летящие из Сибири в Африку. После осушения болот другой такой удобной территории, другого такого рая, птицы не нашли. Исследования, как изменилась их миграция, все еще продолжаются. Но вот в этом году впервые на арабском языке была опубликована книга «Птицы Ирака». Данные собирали сотрудники небольшой неправительственной организации «Природа Ирака» во главе с Азамом Олвошем. Эти же люди сейчас восстанавливают иракские болота. Азам, так за последние 2 года, когда удалось восстановить хоть часть болот, птицы вернулись.
Для любителей птиц у меня замечательные новости. Природа гибкая, как пружина. Да, с иссушением болот тем птицам, которые останавливались в болотах для передышки или которые зимовали здесь, пришлось искать другие места. Но болота восстановились, и они опять здесь, причем в огромных количествах. Мы обнаружили 12 видов птиц, которые внесены в список исчезающих. Каждый раз, когда наши группы возвращаются из болот, они привозят с собой новые открытия, которые просто приводят в исступление Международную организацию «Жизнь птиц». Именно поэтому они помогли нам создать эту первую на арабском языке книгу «Птицы Ирака». К сожалению, правда, большинство наблюдателей за птицами – это охотники, но коль скоро они ценят болото как место, куда прилетают те самые птицы, на которых они могут охотиться, мы это приветствуем. Я понимаю, что странно слышать, что в стране, где идет гражданская война, люди наблюдают за птицами, но это факт. Более того, мы развиваем этот проект и на севере страны тоже, проводим исследования птиц Курдистана. Мы обнаружили, что Курдистан – это вообще удивительное место. Там столько болотистых районов, столько пристанищ для птиц. И, к счастью, большинство людей живут кучно, либо в деревнях, либо в городах. Огромные районы остаются нетронутыми промышленностью и сельским хозяйством. Это абсолютно дикая природа, что, конечно, замечательно для птиц. Их там столько и столько разных видов. Мы не успеваем их регистрировать. Потрясающе.
Прекрасно понимаю, полностью разделяю эти чувства. Насчитав у себя во дворе 12 видов птиц, включая семейство фазанов, я поняла, насколько интересно и увлекательно наблюдать за их жизнью. Но мы с вами беседовали в прошлом году и говорили о том, что люди тоже начали возвращаться в болото, причем настолько активно, что даже начали представлять определенную угрозу только возрождающейся еще природе, особенно рыбам. Как обстоят дела сейчас?
Люди продолжают возвращаться, особенно после того, как обстановка в Багдаде стала столь опасной. Насилие в столице вызвало новую волну исхода в болото. Люди покидают свои развалюхи в пригородах и перебираются на свое прежнее место жительства. Конечно, рыбы в болотах стали ловить больше. На самом деле, люди даже сами пытаются увеличить площадь болот. У нас есть документы, что 3 мая, например, группа поселенцев взорвала правобережные заграждения вдоль Евфрата, чтобы увеличить площадь отлова рыбы. То есть я хочу сказать, что восстановление болот производится и самими коренными жителями, в зависимости от их экономических потребностей. Это интересный процесс, потому что в любой другой части мира болота, наоборот, уничтожаются. Люди осушают их, чтобы отдать земли под сельское хозяйство, а в Ираке все наоборот. Впрочем, это еще и потому, что в свое время люди поняли, иракские болотные земли не совсем пригодны для сельского хозяйства. Можно получить больше прибыли, ловя рыбу в болотах, чем возделывая эти почвы. И вот тогда начался процесс уничтожения отводных каналов и дамб, которые Саддам Хусейн построил в этом районе, чтобы осушить болото. Так что борьба между тем, что может предоставить природа, и что требует для себя человек, нарастает. Но я должен еще сказать, что и количество водных буйволов тоже значительно возросло.
Поясню слова Азама Олвоша. Сельскохозяйственная деятельность болотных арабов неотделима от разведения водных буйволов. В свое время они на треть снабжали страну молочными продуктами. А без особого сыра, сделанного из молока буйвола и запеченного на огне, не обходилось утро ни в одной багдадской семье. Когда болотные арабы были изгнаны из мест проживания, часть этого народа, около 100 тысяч человек, перебралась в Иран. Мы тогда беседовали с баронессой Эммой Николсон, которая занималась судьбой этих беженцев. Она описывала из одного из лагерей, что семьи пришли вместе с водными буйволами. Это тоже практически члены семей. Известно, сколько сейчас водных буйволов в болотах Месопотамии?
Мы даже не знаем, сколько точно. В какой-то момент мы насчитали 6 тысяч и бросились считать. Кстати, стоимость одного водного буйвола — $1500. Представляете, какое богатство? Если умножить 1500 на несколько тысяч животных, то вы поймете, какой экономический вклад вносят буйволы. Так что да, с одной стороны, меня беспокоит тот стресс природе, который порождают рыбаки, а с другой, я рад, что люди берут дело в свои руки, взрывают плотины и каналы и развивают экономику и свое благосостояние. Мы даже начали специальную программу год назад совместно с университетом Басры, где на деньги итальянского правительства нам удалось развести 3 миллиона мальков, которых мы выпустили в болото, чтобы немного подтолкнуть природу. Мы растили их 6 месяцев, чтобы они могли выжить в природных условиях. Посмотрим, как будут обстоять дела в ближайшем будущем. Я надеюсь, что по мере того, как в стране будет создаваться больше условий для предпринимательства и экономической деятельности, нагрузка на болото снизится, и природа получит передышку и время, чтобы полностью себя восстановить.
Посмотрев материалы вашей организации «Природа Ирака», я наткнулась на проект «Деревня Новый рай». Азам Олвош, в чем этот рай будет состоять?
Деревня Новый рай пока в планах. Мы по-прежнему ищем деньги на этот проект. Но мы уже разработали окончательный дизайн. Ее создание обойдется в $55 миллионов, поскольку это первая проба, первый проект такого рода. Мы пытаемся убедить иракское правительство взять расходы на себя. Но они не могут построить одну деревню и на этом остановиться. В болотах начнется война. Каждый захочет ее для своих родственников. Но мы продолжаем лоббировать, чтобы этот проект попал на рассмотрение иракского правительства, Министерства экологии и Министерства по делам болот на 2008 год.
Так что она собой представляет? Новое слово в обустройстве деревни на воде?
Концепция нового рая основана на использовании традиционных местных материалов для строительства тростника. Люди в болотах в последние 5000 лет строили свои жилища из тростника. И именно поэтому мы взяли за основу этот строительный материал, добавили к нему современные технологии и спроектировали дома, которые внешне выглядят абсолютно как традиционные хижины, но внутри оснащены всем современным. Мы разделили их на комнаты, отделили кухню, ванную комнату. Одну часть этого проекта мы берем на себя, а именно создание очистительных систем для воды, чтобы вода из домов фильтровалась, а не выливалась просто в болото. Мы также включили в проект домов солнечные батареи, которые бы давали достаточной энергии, чтобы можно было включить вентилятор. Более того, в деревне будет и общий генератор для тех, кто захочет установить у себя кондиционер. Иными словами, мы предоставляем людям технологии современной жизни, а это именно то, чего хотят женщины. Знаете, когда мы проводили первые исследования о том, хотят ли люди вернуться в болото, мужчины сказали однозначно «да». А женщины отвечали «да, в принципе, хотели бы, но там нет телевизора, там нет телефона, света, школ, больниц». Знаете, запросы женщин и мужчин очень различны. Так что мы попытались создать сообщество, которое основано на традициях, на местных материалах, которые воспроизводят сами себя практически бесплатно, и предоставить людям услуги и современную жизнь с современными условиями, которые отвечали бы нуждам окружающей среды.
Помню, когда мы говорили в прошлом году, самой большой проблемой для людей, которые возвращались в болото, было полное отсутствие всяких условий для жизни. Сейчас что-нибудь изменилось?
К сожалению, эта проблема по-прежнему существует. Но люди все равно возвращаются в болото. Повторяю, по-моему, это больше связано с насилием в Багдаде, чем с их желанием вернуться. Но могу дать абсолютные гарантии того, что если бы здесь предоставлялись хоть минимальные услуги, волна обратной миграции была бы очень мощной. Почему люди ушли из болот? Потому что болота осушили, и у людей исчезла возможность зарабатывать себе на жизнь рыболовством и строить дома из тростника. Они перебрались в Багдад и в другие большие города, чтобы найти хоть какие-то средства к существованию. Если сейчас у них будут современные условия жизни в болотах, и если эти болота дадут им средства к существованию, то они покинут города, и их ничто не связывает с городами. Я привез с собой несколько фотографий тростниковых хижин со спутниковыми тарелками на крышах. Это прекрасно. То есть я имею в виду, что тарелки, конечно, смотрятся безобразно и уродски, но они показывают, что деревня посреди болота больше не находится в изоляции от остального мира, от нашей планетарной деревни.
Мы беседовали с Азамом Олвушем, директором неправительственной организации «Природа Ирака».
Ирина Лагунина. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В конце прошлой недели в редакции выпуска «Новой газеты» в Нижнем Новгороде сотрудники Управления внутренних дел провели обыск и изъяли оргтехнику. Обыск был проведен на том основании, что редакция в своей работе якобы использовала нелицензионные компьютерные программы. В данный момент выпуск «Новой газеты» в Нижнем Новгороде приостановлен, хотя редакция надеется в скором времени его возобновить. Подробнее об этом в материале Андрея Бабицкого.
Обыск и изъятие компьютеров в редакции «Новой газеты» оказались в центре внимания, однако аналогичные мероприятия прошли в других организациях. Первым накануне подвергся нашествию Фонд в поддержку толерантности. Бывшее общество Российской Чеченской дружбы, закрытое по приговору суда, рассказывает директор фонда Оксана Челышева.
Около половины 10 утра 29 августа мне позвонил Стас Дмитриевский, который уже был в это время в офисе Фонда в поддержку толерантности. Он позвонил предупредить, что в офис пришли трое сотрудников ГУВД, это отдел К, отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, с постановлением о проведении полной проверки финансовой, административной, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности организации. Придется обратить внимание на то, что это не коммерческая организация, и поэтому предположение о том, что мы занимаемся некой предпринимательской и торговой деятельностью, абсурдно. Они стали проверять наши компьютеры на наличие в них нелицензионного программного обеспечения. Они сказали, что компьютеры они изымают для проведения экспертизы.
Уже на следующий день та же бригада ГУВД с аналогичным постановлением о производстве обыска и проверки на предмет выявления нелицензионных программ явилась в редакцию «Новой газеты». Вот что пишет в своей статье генеральный директор газеты Евгений Лавинский, известный писатель, публикующийся под псевдонимом Захар Прилепин. Старший в группе капитан спросил у меня, есть ли в редакции лицензии на использование компьютерных программ. Я ответил, что в настоящий момент нет, но мы найдем. Мне стали объяснять, что редакция нарушает закон, поэтому компьютеры придется изъять. Я предложил сотрудникам милиции пройти по коридору, где располагаются еще 20 офисов, и изъять компьютеры сразу у всех. Мне предложили отвечать только за себя. Адвокаты рассказали мне, что и в России вообще, и в нашем регионе, в частности, были прецеденты, когда по аналогичным фактам возбуждались уголовные дела. Редко, конечно, в порядке исключения. Все же понимают, что 95% компьютеров в стране, включая компьютеры в Кремле, как сообщили мне, смеясь, московские журналисты, можно изымать на тех же основаниях. Закончив с «Новой газетой», сотрудники милиции отправились в Нижегородский правозащитный союз, рассказывает директор фонда в поддержку толерантности Оксана Челышева.
После изъятия компьютера в редакции «Новой газеты» они плавно переместились в офис Нижегородского правозащитного союза, где тоже было выписано постановление о проведении такой же проверки полной. Но выяснилось, что у Нижегородского правозащитного союза своих компьютеров нет. Им разрешал пользоваться своей техникой Нижегородское общество прав человека. Ребята были крайне разозлены вот этим препятствием, да, потому что они не могли получить доступ к компьютерам другой организации. Им пришлось возвращаться к себе в ГУВД, выписывать новое постановление, снова возвращаться. И в результате смогли все-таки люди спасти свою технику. Они предоставили всю необходимую документацию на программное обеспечение.
По словам референта фонда Стаса Дмитриевского, действия правоохранительных органов в данном случае формально соответствуют закону. Однако, по сути, противозаконны.
Понятно, что организации, которые подверглись этому самому нашествию, они занимались распространением информации, сбором распространением информации в том числе, и вели в той или иной степени правозащитную деятельность. С моей точки зрения, данными действиями были нарушены две статьи Европейской конвенции, 10 и 11, то есть право на свободу выражения и право на ассоциацию, потому что действием организаций общественных был нанесен значительный ущерб, их деятельность просто была приостановлена. В прецедентном праве Европейского суда существует по этим статьям такая практика. Суд сначала выясняет, имело ли место вмешательство, потом выясняет, было ли оно предусмотрено законом, а потом выясняет, преследовало ли оно законные цели и было ли необходимо в демократическом обществе. Так вот, на мой взгляд, здесь классическая ситуация, когда преследование вмешательства действительно было предусмотрено законом, потому что, ну да, состав административного правонарушения налицо у нас, как и в подавляющем большинстве офисов в России, обнаружился это самое нелицензионное программное обеспечение. По моим сведениям, в ГУВД 95% стоит нелицензионного программного обеспечения. Но вот явно это вмешательство не преследовало законных целей. Почему? Потому что были выписаны три постановления. Они все с порядковыми номерами друг за другом идут. И все в один день буквально предусматривали проверку, избирательную проверку только организаций общественных, причем не просто общественных организаций, а которые позиционируют себя или позиционируются властями как оппозиционные, как мешающие проведению той политики, которую у нас проводит, ну, как минимум, областная власть. Ну, и вообще, так как все это еще связано с другой Россией в той или иной степени и с маршами несогласных, то, соответственно, и федеральной политики. Поэтому я думаю, что цель была, очевидно, незаконное вмешательство, и единственной задачей было изъять оргтехнику и, во-первых, приостановить нашу работу по возможности, а во-вторых, как я предполагаю, еще и получить доступ к нашей информации. Там, конечно, ничего секретного нет, ничего противозаконного нет, но само по себе это настораживает, особенно учитывая то, что мы сейчас осуществляем проект по юридическому обоснованию международной уголовной юрисдикции для Чечни.
По мнению генерального директора Нижегородской «Новой газеты» Евгения Лавинского, подоплека происходящего очевидна.
Газета стала, по сути, открытой площадкой для выступлений и высказываний самых известных нижегородских политологов, писателей, журналистов и правозащитников. Газета в силу просто сложившихся обстоятельств заняла достаточно принципиально жесткую позицию по отношению к действиям региональных властей. До нас уже последние месяцы два доходили слухи, что газета вызывает некое раздражение в больших чиновничьих коридорах, и чиновники предпринимают некие усилия для того, чтобы работу газеты приостановить.
Однако причина не только в «Новой газете», но и в том, что Россия готовится к выборам, говорит Евгений Лавинский.
В моем понимании зачистка «Новой газеты» в Нижнем была подвергнута под некую общефедеральную программу по борьбе с экстремизмом. Сейчас, я думаю, не только в нашем, но и в иных регионах будет происходить зачистка всевозможных организаций, в том числе и СМИ, для того, чтобы выборы, предстоящие в Госдуму, затем в президентские, прошли в максимально благоприятной обстановке.
То, что предстоящие кампании по борьбе с инакомыслием будут проходить под шапкой антиэкстремизма, уверен и Станислав Дмитриевский.
Я думаю, что это только начало, потому что шансов губернатор на заседании регионального антитеррористического комитета, который прошел аккурат накануне этих самых набегов, прямо заявил, что необходимо составить списки экстремистов, выявить организации, где работают молодые люди, из своих которых содержатся признаки экстремистской деятельности, и воспрепятствовать этой деятельности. Он прямо заявил, что это задача, которая ставится в связи с грядущими выборами.
В целом, говорит генеральный директор «Новой газеты» в Нижнем Новгороде Евгений Лавинский, ситуация стремительно ухудшается.
Она становится хуже день ото дня, и я попадаю раз от раза под этот каток. Вот я, как человек достаточно красных, левых взглядов, я все больше и больше испытываю раздражение по поводу того, что в нашей стране навязывается социалистическая метода работы с инакомыслящими. Люди остались те же самые, они не облагорожены никакими там космическими, военными, имперскими программами, но методы борьбы с инакомыслящими, они сохранились 100%. И в этом смысле, вот я этот человек, которому сейчас выражает уголовное дело, которое, между прочим, светит 2 годами лишения свободы, меня, конечно, это все веселит и огорчает одновременно. Но это полный бред просто, полный бред, и я это слово никогда не употреблял, но вот сейчас я употреблю. Совок возвращается и идет полным ходом, он просто идет и давит всех, и ощущение от этого просто деструктивное. Я думаю, что они еще не в такой степени сошли с ума, чтобы сейчас там кого-либо сажать, хотя адвокаты мне говорят, что прецеденты, собственно, в России уже были с условными сроками, и ситуация назрела для того, чтобы кого-то в качестве такой демонстрации силы, кого-то можно и посадить. Я не думаю, что они настолько сошли с ума, но чем ближе к выборам, тем они будут становиться агрессивнее. Я это чувствую просто физиологически. Я кожей это чувствую, что они совершенно зверели.
Действительно, обыски, допросы, необходимость ежедневно отбрехиваться от представителей власти в погонах, все эти аксессуары советской эпохи, с которыми хорошо были знакомы тогдашние диссиденты, и даже обычные граждане, которых по какой-либо причине затянуло в мясорубку, хоть и в менее кровожадных формах, но возвращаются, как будто никуда и не уходили.
Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска уровень бедности в Соединенных Штатах и средние доходы на семью. Что такое электромагнитное оружие? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ингушетии суд выдал санкцию на арест еще 2 подозреваемых в убийстве семьи учительницы Веры Драганчук. Житель Назрани Казбек Матиев и житель Карабулака Магомед Аздоев были задержаны в понедельник. Мосгорсуд признал законным выдачу санкции на арест объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, а также арест 100% акций компании. В Германии задержано 3 подозреваемых в подготовке терактов. По сообщению властей, они планировали взорвать бомбу в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе в Рамштайне. 2 арестованных, принявшие ислам немцы, 3-й пакистанец или турок. Не менее 13 человек погибли по последним данным при взрыве в шиитском районе Багдада, 25 человек ранены. Американское командование сообщило о гибели в Ираке за последние два дня 6 военнослужащих США, 5 были ранены. В Афганистане погибли 2 британских солдата, еще один солдат и переводчик получили ранения. По сообщению Министерства обороны Великобритании, машина военного патруля была подорвана в провинции Гельмент на юге страны. В США на бомбардировщик Б-52, совершавший перелеты с Северной Дакоты в Луизиану, по ошибке были установлены 5 ракет с ядерными боеголовками. Как сообщают американские СМИ, ошибка была замечена только после приземления бомбардировщика. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергают сообщение, произошедшее минувшей ночью перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Ранее власти Азербайджана заявили, что в Нагорном Карабахе в бою погибли 2 азербайджанских и 3 армянских солдат. Европейский Союз отверг идею раздела Косово на этнические части сербскую и албанскую. Об этом заявил один из лидеров ЕС Олли Рен после переговоров с министром иностранных дел Сербии Вуком Еремичем.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. В Соединенных Штатах Национальное бюро переписи населения представило очередной ежегодный доклад о благосостоянии американцев. Впервые за последние 10 лет в стране сократилась доля людей, живущих за чертой бедности. Для 2006 года таковой был определен ежегодный доход на одного взрослого человека в $10 300, а средний по стране ежегодный доход на одну семью оказался в 5 раз большим, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Человечество еще не придумала общественного устройства, при котором не будет бедных. Кто должен позаботиться о них? Государство, богатые филантропы или пусть выживают сами? Миф о социальной ответственности бизнеса имеет мало общего с действительностью. В Америке эпоха бурного экономического роста, начавшаяся после гражданской войны, характеризовалась как раз социальной безответственностью частного предпринимательства. Социальный дарвинизм, теория выживания сильнейшего, был господствующей политической философией. Президентом, объявившим войну бедности, стал Линдон Джонсон. В мае 1964 года в речи перед студентами Мичиганского университета он выдвинул программу социальных преобразований под общим названием «Великое общество».
У нас есть возможность сделать наше общество не только богатым или сильным, но и великим. Великое общество опирается на благосостояние и свободу для всех. Оно требует положить конец бедности и расовой несправедливости, и мы всецело привержены этой цели.
В рамках программы «Великое общество» были разработаны критерии уровня бедности. Автор этой методики – выдающийся экономист и статистик, дочь эмигрантов из России Молли Аршански, скончавшаяся в прошлом году. Представляя очередной доклад Бюро переписи населения, глава Управления экономической статистики Дэвид Джонсон счел необходимым отдать ей дань памяти.
Прежде чем начать, я хотел бы напомнить о человеке, недавно ушедшем от нас, но оставившем неизгладимый след. В декабре в возрасте 91 года умерла Молли Аршански. В 63 году, будучи сотрудником Управления социального страхования, Молли Аршански разработала методы определения уровня бедности, которые стали официальными и носят теперь ее имя. Она была настоящим первооткрывателем, и все мы обязаны ей. Благодаря усердной работе и настойчивости она изменила методы, которыми страна определяет бедность, и этими методами мы пользуемся уже более 40 лет.
Официальная черта бедности устанавливается каждый год, исходя из уровня реальных доходов населения, индекса потребительских цен и множества других показателей. В прошлом году черта бедности для семьи из 4 человек находилась на отметке $20 614 в год. Для одного одинокого взрослого человека на уровне $10 294. Каковы были доходы американцев в прошлом году? Какая доля населения оказалась за чертой бедности? Дэвид Джонсон.
В 2006 году средний ежегодный доход семьи в стране увеличился до 48 тысяч $200. Прирост по сравнению с 2005 годом составил 0,7% в реальном исчислении. Доля людей, живущих за официальной чертой бедности, сократилась до 12,3%. В целом 36,5 миллионов человек живут сегодня в США за чертой бедности.
Отдельно определялись доходы каждой этнической группы. Выяснилось, что самые бедные в стране – афроамериканцы.
Черные семьи остаются самыми малообеспеченными среди этнических меньшинств. В прошлом году их средний доход составил $32 000. Белые, включая латиноамериканцев, единственная этническая группа, чьи реальные доходы выросли. Прирост составил 1,1%, и это первый реальный прирост с 1999 года.
Стоит добавить, что быстрее всех доходы растут у выходцев из стран Азии, а уже за ними следуют потомки европейцев. Другой интересный критерий – урожденные и натурализованные граждане.
Еще одна категория населения, представленная в докладе, это урожденные и натурализованные американцы. Доля живущих за чертой бедности среди урожденных граждан не изменилась с 2005 года и составляет сегодня 11,9%. Среди родившихся за границей этот показатель снизился с 16,5% до 15,2%. Причем эти данные соответствуют показателям для тех же категорий населения, соответственно, за 2000 и 2001 год.
Уровень бедности зависит и от географического положения.
Обращаясь к оценке уровня бедности и уровня доходов по штатам, мы видим, что на северо-востоке страны доля малообеспеченных ниже, чем в целом по стране. Один из самых низких показателей уровня бедности имеет Мэриленд – 7,8%. В Миссисипи, наоборот, самый высокий – 21,1%. Нью-Йорк – единственный штат на северо-востоке США, где показатель бедности превышает средний по стране, но при этом средний доход в Нью-Йорке выше, чем в среднем по всем Соединенным Штатам. Как вы можете видеть из таблицы, Нью-Йорк – один из тех штатов, где наблюдается самый значительный разрыв в доходах между богатыми и бедными.
Доклад Бюро переписи населения активно обсуждается экспертным сообществом США. Одна из таких дискуссий прошла в Вашингтонском мозговом центре Институт Брукинса. Вот мнение сотрудника института Гэри Бартлеса.
Прежде всего, хорошая новость состоит в том, что доход на душу населения, а это наилучший показатель благосостояния американцев, вырос в 2006 году на 1,9%. Это самый быстрый рост за период с 1999 года, причем рост этот мы наблюдаем второй год подряд. Доход на душу населения достиг в 2006 году своего наивысшего значения в истории страны. Средний доход тоже вырос, хотя и меньше, всего на 0,7%. Это меньше, чем в 2005 году, но все-таки тоже вполне приличный показатель. Средний доход на семью, тем не менее, остается примерно на 2% ниже, чем в 2000 году, на пике экономического роста. И это не единственная хорошая новость. Доля людей, живущих за чертой бедности, сократилась на 0,3% или на 500 000 человек. Доля бедных сократилась во всех этнических группах. По моим подсчетам, доля бедных среди пожилых граждан достигла самого низкого уровня в нашей истории. Сократилась она и для работающих семей, хотя и не так значительно. Интересно, что самое быстрое сокращение доли бедных наблюдается среди иммигрантов. Менее приятная новость заключается в том, что разрыв в доходах бедных и богатых продолжает увеличиваться. По некоторым подсчетам, этот показатель в 2006 году также оказался рекордным. Доходы людей со средним и низким достатком сократились, тогда как доходы богатых выросли. В целом, только те, кто входит в 20% наиболее состоятельных граждан страны, получили в прошлом году рекордно высокие доходы.
С подробным изложением своих взглядов на проблему бедности выступил в Институте Брукинса мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Прошло 40 лет с тех пор, как Бюро переписи опубликовало свой первый доклад о бедности в Америке. С тех пор мы многое узнали о том, какие методы и средства в борьбе с бедностью работают, а какие нет. К примеру, нам известно, что хорошее образование – один из лучших способов одолеть бедность. Но наши политики по всей стране, в том числе в Нью-Йорке, десятилетиями выбрасывали деньги в трубу. Они финансировали школы, не требуя от них никакой ответственности за качество образования. Поколения американцев заплатили за эту безответственность высокую цену. Наши дети будут жить в мире растущей глобальной экономической конкуренции. Слишком многие из них терпят неудачу. Я не раз говорил, что самое важное гражданское право – это право на хорошее образование. Если у тебя его нет, ты не сможешь в полной мере воспользоваться и другими своими правами.
Мэр Блумберг считает вредными призывы ограничить иммиграцию в целях борьбы с бедностью.
Уровень безработицы в нашем городе находится сегодня на самой низкой отметке за всю его историю. В прошлом году он составил 4,9%. А ведь это город, огромная часть населения которого составляют иммигранты, и их количество постоянно растет. Как же удается обеспечить их всех работой? Реальность состоит в том, что приток иммигрантов – это и есть экономический механизм создания рабочих мест. Поэтому, на мой взгляд, любые попытки остановить иммиграцию в эту страну – это одно из самых вредных и непродуманных решений, какое только можно себе представить. У страны просто не будет будущего, если она остановит или ослабит приток иммигрантов. Мы должны укреплять пограничный режим, мы должны решать, кто может въехать в страну, с какой специальностью. Мы должны требовать, чтобы иммигранты учили английский язык, подчинялись законам, мы можем требовать от них многого, но истина заключается в том, что экономическое процветание этой страны основано на постоянном притоке иммигрантов. Так было всегда с момента основания страны, и мы в Нью-Йорке особенно много выиграли от этого.
Желая покончить с иждивенческими настроениями, Майкл Блумберг тем не менее признает, что обстоятельства бывают сильнее человека и нередко загоняют его в тупик. В такой ситуации без внешней помощи не обойтись.
В следующем месяце мы начинаем вызывающую немало споров пилотную программу, направленную на стимулирование принятия людьми решений, критически важных для того, чтобы разорвать порочный круг нужды. К примеру, в Нью-Йорке более четверти миллиона молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет живут ниже уровня бедности. Зачастую они допустили всего один неверный шаг, бросили школу или совершили уголовные преступления и теперь расплачиваются за него пожизненной бедностью. На мой взгляд, при правильных стимулах они будут способны принимать правильные решения. Это справедливо и для взрослых людей, большинство из которых, так же как и все мы, хотят блага своим семьям и пытаются добиться успеха. Но давайте признаемся самим себе, жизнь порой подвергает нас тяжким испытаниям. Заболел ребенок, выросла арендная плата за жилье, произошел какой-то несчастный случай, и ресурса справиться с бедой просто не хватает. Но если предоставить эти ресурсы при определенных условиях, люди смогут решить свои проблемы, вместо того, чтобы просто превратиться в жертву обстоятельств.
Смысл программы Блумберга в экономическом стимулировании малоимущих граждан.
Начиная со следующего месяца, мы будем выплачивать пособие из фонда, сформированного за счет частных лиц, контрольной группе молодежи и людей среднего возраста, если они, и я хочу подчеркнуть это, предпримут шаги, которые способны разорвать замкнутый круг бедности.
Вот как будет работать программа.
К примеру, старшеклассник получит $600 за каждый экзамен, который он успешно сдал, и $50 в месяц за отличную или хорошую учебу. А взрослый человек будет получать по $150 в месяц за то, что он работает полный рабочий день. Я знаю, что вы хотите сказать. Почему мы должны платить за то, что люди просто исполняют свою обязанность? Это справедливый вопрос, но взгляните на дело с иной стороны. Любая другая программа борьбы с бедностью, которую уже испытали в деле, оказалась неспособной снизить национальный уровень бедности до 11%. Так какие у нас есть варианты? Не делать ничего или слегка подправить прежние, провалившиеся идеи? У нас есть другие возможности, но для того, чтобы реализовать их, надо избавиться от старых стереотипов.
Это одна из инициатив мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода», очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Что такое электромагнитное оружие, которое, как говорят специалисты, способно вывести из строя всю электронику, работающую на большой территории вокруг точки применения? Об этом рассказывает директор Института теплофизики экстремальных состояний Российской академии наук, академик Владимир Фортов. С ним беседует в студии Александр Сергеев.
Владимир Евгеньевич, электромагнитное оружие, что это такое, как это действует?
Электромагнитное оружие относится к разряду стратегических. То есть к таким видам оружия, которые способны влиять стратегически на действие той или иной крупной или некрупной операции. Дело тут в общем. Это явление, электромагнитное оружие, или связанное с этим электромагнитный терроризм, связано с бурным развитием электроники. Причем электроника развивается, как вы знаете, в двух направлениях. Это электроника микро, когда все системы связи, наведения, прицеливания, коммуникации, измерения, GPS делаются как можно в меньших и меньших размерах. То есть вот это направление, которое идет по направлению миниатюризации, и, соответственно, токи, которые и напряжения, которые там существуют, это тысячные доли вольта и тысячи доли ампера. Это очень низкотоковая ситуация.
Ну, то есть на сегодня ведь уже приближаются микропроцессоры к количеству там около миллиарда транзисторов на вот этом самом кристалле.
Да, на кристалле. И это значит, что такие вот системы, которыми насыщено не только поле боя, но и вся наша жизнь, управление, связь, система сбора, обработки данных, и от этой электроники мы все, в общем, критически зависим. Вот, например, у вас нет записной книжки бумажной, у вас есть электронная записная книжка. Если она выйдет из строя, у вас будет вообще катастрофа. Второе направление электроники – это электроника так называемых больших мощностей. Это электроника, которая позволяет генерировать электрические импульсы величиной миллиона ампер. И электромагнитные поля мощностью в миллиарды ватт, мегаватты, гигаватты. Такие вот чудовищные системы сегодня удается сделать, и их делают. Так, для справки, просто чтобы вот слушатели представляли, 1 гигаватт – это мощность Чернобыльского блока.
Мощность целой электростанции в форме, так сказать, какого-то там устройства просто?
Да. Теперь, что это за устройство? Значит, это устройство, как правило, является мобильным, оно небольшое. Ну, если речь идет о мегаваттах, то это может быть кейс, чемоданчик небольшой. И, во всяком случае, два этих направления, микро- и миниатюризация, уход в малой мощности, в малые токи и напряжения, и сильноточная электроника, уход в большие токи, в большие напряжения, в большие мощности, они встретились вот на этом поле, которое называется электромагнитное оружие и электромагнитный терроризм.
А вот можно пояснить, как это получается, что в размере кейса удается уместить мегаватты энергии? А почему тогда этой энергией не можем пользоваться вместо электростанции?
Понимаете, это мощность большая, а само количество энергии маленькое. Происходит так называемая компрессия мощности. Берете энергию, энергия не очень высокая здесь, и ее сжимаете в импульс очень короткого времени. Поэтому у вас отдельный импульс получается очень мощным, но если посмотреть, сколько энергии тратилось за счет того, что сам импульс-то короткий, энергии получается мало.
Это примерно как взрывотехники, которые заряжают батарею конденсаторов, а потом одним ключом все их разряжают.
Совершенно верно. Так называемая, это есть система компрессии мощности, а это вот система, которую вы сейчас сказали, это генератор Маркса. Но не того Маркса, экономиста, того, который был электротехником. Но эти системы, о которых я говорю, они используют немножко другие вещи. Я не хочу быть учителем для подрастающего поколения террористов, вот, но используя современные системы, которые вот накапливают и компрессируют мощность, можно сделать их довольно маленькими. Значит, насколько это опасно? Это опасно хотя бы настолько, насколько вот вам всегда, когда вы садитесь в самолет, предлагают выключить мобильный телефон. Мобильный телефон – это полватта. И то эти полватта могут действовать на электронику самолета, могут действовать на систему управления и так далее. А если у вас в руках миллионы ватт или миллиарды ватт, вы можете представить, что это такое. Поэтому вот это направление, оно сейчас разрабатывается довольно интенсивно. Во-первых, как сделать системы жизнеобеспечения и системы военные невосприимчивы к такого рода воздействию. это отдельная наука, потому что опасность этих сигналов в том, что они имеют очень резкий фронт, и поэтому они очень быстро проходят через всю электронику, и система не успевает защититься от них. За наносекунду свет проходит 3 сантиметра, вот столько всего. А те импульсы, о которых я сейчас речь веду, они доли наносекунды бывают.
То есть мы, в общем-то, не успеваем получить этот сигнал, как он уже
разрушает электронику. Он уже там, да, он уже там. Поскольку он мощный, то его фильтры пропускают все и так далее. Во всяком случае, тут есть большая интересная наука, но существует, конечно, задача, с одной стороны, разработки таких систем для применения на поле боя, и есть публикации так называемых радиобомб, это в открытой печати, когда берется химическое взрывчатое вещество, энергия этого взрывчатого вещества преобразуется в импульс электрического тока, этот ток может быть очень мощным, до 1 000 000 ампер. Напомню я так, чтобы ориентировались, удар молнии в громоотвод – это 20 килоампер.
20 тысяч, а тут 1 000 000.
А тут 1 000 000, да. Так вот, в каком-то смысле сегодня, не используя атомную бомбу, ученые научились получать импульсы, сопоставимые с импульсами, которые возникают в электромагнитном излучении ядерного взрыва. Но эта система не ядерная, эта система может применяться скрыто, и это плохо для антитеррористических вещей. Когда мы с вами садимся в самолет, нас проверяют на все что угодно, кроме наличия вот таких мощных элементов. Если вы везете с собой магнетрон для печки в СВЧ, то вообще говоря, вот вы из него можете сделать такие штучки-то. В любом случае, сейчас есть несколько стран, которые очень внимательно этим занимаются. Это мы в России, это шведы, это англичане и американцы. Ну, китайцы подтягиваются сейчас. Опасность этого оружия стоит в том, что, естественно, такое излучение не имеет ни цвета, ни запаха, оно никак не ощущается человеком. А выход из строя, скажем, система управления или там телефонной станции или еще чего-то, это, в общем, в нужное время это трагедия, понимаете, потому что вы остаетесь слепыми и беззащитными.
За счет чего, собственно, происходит разрушение?
Идет мощный импульс электромагнитного излучения, и он, попадая в входной тракт любой системы, например, вот этого радиотелефона, он сжигает первый транзистор, который стоит на входе. Наводит очень большое напряжение и пробивает. Вот. Но такие генераторы имеют и значение в цивильной жизни. Вот у нас в институте, например, разработана система, которая имитирует удары молнии в виде электропередач. Сегодня во всем мире потери от аварий, вызванных ударами молнии, оцениваются в величину от 3 до 5 миллиардов долларов. Конечно, существует система защиты, есть система заземления, есть система там, автоматических переключений, но тенденция развития в гражданской энергетике точно такая же, как и в системах оружия. Как можно больше точек сбора обработки информации, как можно больше точек контроля за токами, за параметрами, и как можно больше возможностей менять эти параметры в зависимости от развития нештатных ситуаций. Вот, например, вот большая линия электропередачи, вот у вас молния или попал, или прошло короткое замыкание. Вот, очень часто они находятся в таких резонансных условиях и начинают бегать большие волны, длинноволновые, которые вот, ну, раскачивают эти самые напряжения и токи, и в результате у вас выходят из строя эти линии. Это стоит дорого, их восстанавливать потом. Поэтому ставят во многих точках датчики, эти датчики собирают информации, как только у вас волна побежала, так сказать, разбалансировки, включаются там разного рода системы там шунтирования, либо реакторы специальные, которые ее давят, индуктивно включают.
А такие волны могут быть запущены вот буквально одним импульсом?
Нет, они могут быть запущены просто из-за того, что вот у меня ударила молния куда-то, и в результате у меня на линии повисло дополнительное напряжение. Это дополнительное напряжение вызовет волну, она отразится, пойдет обратно, сложится в падающие. Это серьезная нелинейная электротехническая задача. И я к чему говорю, что вот сегодня линии, вот эти так называемые адаптированные линии, они используют очень много разной электроники. Причем электроники вот такой вот, слаботочной, потому что нужно померить напряжение, передать быстро на автоматику. Так вот, либо
она
выходит из строя. Вот, и
у нас, все эти волны в раскачку, они выходят из строя, большая энергетика.
Вся вылетает. Да, вот у вас будет блокаут типа того, который был в Нью-Йорке, я мне до сих пор уж помню. Поэтому вот проверка линий к такого рода воздействиям, за этим повышение надежности, повышение устойчивости электроснабжения, это тоже стратегическая задача, которую надо решать, вот, особенно на вот этом новом этапе, когда мы всю энергетику сейчас обязаны переделать. Вот то, что сейчас делает Чубайс и его команда, это мы это называем Гойл-Ро-2, на самом деле. Настолько это масштабная вещь.
То есть это речь не только вот о вот этих проблемах чисто организационно, ну, что вы, собственнических, нет, там, и так, нет, далее. Нет, нет. То есть это, там еще и техническое переоснащение.
Это очень малая часть. Вот то, что обычно обсуждается, там разделение РАОЕС на генерирующие компании, создание рынка генерации и так далее, это часть одна из. Это большая организационная работа, но там очень много еще технических задач. Можно специально поговорить о состоянии нашей энергетики, к чему она идет и какие там решения будут приняты. Потому что сегодня ситуация очень, ну, непростая и тяжелая, и я могу объяснить, почему это произошло. Это произошло не потому, что кто-то что-то проглядел, а потому что так развивалась наша перестройка. Вот были приняты решения вот в этот период 15 лет, которые стрельнули сейчас. Мы сидели в так называемых фиксированных тарифах, и денег на обновление производства у нас не было. Мощности старились и падали, да, а потребности сначала не падали тоже, и было ничего. Мы про энергетику не говорили с вами лет 10 назад. А сейчас, значит, экономика полезла вверх. А если у вас нет энергии, она развернет вам любую экономику вниз. И все национальные проекты угробят. Вот. Поэтому ситуация с энергетикой, это очень острая и тяжелая. И есть идеи, как из этого выходить, какие этапы, сколько надо инвестировать. Ну, скажу вам так, что раньше мы вводили в год где-то порядка 11 гигаватт мощности новых. А вот, скажем, года 3 назад мы вводили 0,5 гигаватта всего. А китайцы 110 гигаватт вводят.
В год.
Да, и не хватает. У них стоят заводы вот, типа Моторолы по 3 миллиарда купленные для микросхем, а их питать нечем. То есть энергетика сегодня за глотку держит очень многие отрасли человеческой деятельности. Это совершенно объективная вещь.
Если так вернуться к теме с электромагнитным оружием, как относится к этому армия? Заказывает ли она подобные разработки?
И... Нет, там люди понимают, что это такое. Вот, они понимают, где их надо ставить. То есть у нас к этому отношение такое вполне, я бы сказал, нормальное. Вот, хотя надо бы побыстрее, поактивнее. Но это всегда так.
Ну вот у американцев сейчас идет программа по все большей такой вот электронизации армии. Там солдат уже обвешан электроникой с ног до головы.
Да.
Вся связь спутниковая, там все прочее. Так что же, можно на поле боя поставить несколько вот таких вот устройств, и просто все это дело выйдет из строя разом?
Ну, это одна, ну, не все выйдет из строя, что-то выйдет, что-то не выйдет, но те эксперименты, которые есть, и те оценки, которые есть, они показывают, что это серьезное оружие.
Но, как я понимаю, подобное оружие никаким способом проконтролировать невозможно.
Нет, надо бороться с факторами его применения.
То есть нужно создавать электронику,
которая была бы чувствительна к этому делу. Ну, это стандартная проблема брони и снаряда, понимаете? Вы сделали больше, лучше снаряд, я броню сделал больше, значит, давайте дальше бороться, значит.
Но на сегодняшний день, сказать, снаряд опережает, и единственное, что его просто еще никто не применил где-то, да?
Вы знаете, на самом деле применяли, но мне неудобно про это говорить. Это применяли
и... То есть уже были случаи?
Угу.
Террористического типа или и такие. Военные?
И такие, и такие. В Югославии были примеры.
С директором Института теплофизики экстремальных состояний Российской академии наук, академиком Владимиром Фортовым, беседовал Александр Сергеев. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня в программе «Грани времени» долгожданную ратификацию договора о границе России с Латвией обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».